6:9. Здравствуйте, мы изучаем книгу Зоар, 12-й том, избранные отрывки на тему Тора, 388-я страница. Можно скачать материалы книги на сайте CAP.TV, можно задавать вопросы на сайте в течение урока Тора. Вы на меня смотрите, как будто... Что я могу сказать? Мы изучали утром на первом уроке сегодня, что такое Тора. Мы возвращаемся к той же статье завтра утром. Тора — это все. Просто нет ничего, что не было бы включено в Тору. Это система, это сила. Это процесс, который мы с вами проходим. Это включает все души, включает все указания, все, что относится от Ацмуто, сути Творца, по отношению к творениям, называется Торой. То есть вся система и силы, которые в ней действуют, включая нас, которые находимся в этой системе, все это называется Торой. По сути дела, свет, который Творец посвятил всей реальности, и этот свет создал материю желания и выстроил желание, чтобы была особая система, в точности подобная свету. И хотя желание — это желание, это материя, а свет — это божественная сила, сила отдачи, сила любви, а желание — это сила получения, и противоположно свету. Но свет выстраивает желание и приводит его к состоянию, когда действия желания в его системе будут в точности как действия света. И после того, как это происходит, совпадение по свойствам света и желания, система разбивается, портится, падает со своего совершенного уровня. И возникает там особая составляющая, называющаяся Адам, человек, и она должна быть подобна Творцу, свету. И он, этот Адам, человек, должен привести эту разбитую систему к исправленному виду, когда и разбиение, и исправленный вид, обе эти формы уже находятся в реальности, но человек должен своим усилием привести систему из разбитого вида к исправленному. И этим он сам... Не то чтобы это нужно было системе, но человек сам благодаря этому становится подобным Творцу и находится в подобии свойств Творцу. И Тора включает все системы, все действия, включая человека, и именно благодаря ей это создание приходит к совершенству истинному, когда он подобен Творцу. Поэтому так мы должны относиться ко всей реальности. Система, которая называется Торой. Пожалуйста. 388-я страница, заголовок «В час вручения Торы Израилю». 109-й пункт. Сказано, пока царь устраивал торжество, и его нарт и издавал запах. Пока Творец устраивал торжество, это Творец Бина, который вручил Тору Израилю и явился им на горе Синай. То есть, когда Бина раскрыла Мохин Дейхидаза и Рампина, светившие в час вручения Торы Израилю. И множество строений Мерковод были с ним. Все святые строения, принадлежащие левой линии, и все свойства выше высшей святости, принадлежащие святости Торы, являющиеся правой линией, все они были там. А Тора, средняя линия, была вручена в пламени огня. То есть все в ней относились к свойству огня. И написана она белым огнем со стороны Хеседа на черном огне, исходящем со стороны Гвуры. Потому что средняя линия состоит из Хеседа и Гвуры, то есть правой и левой линии. И эти буквы, воспаряя, поднимались в воздухе, то есть нижние ступени, находящиеся в свойстве воздух, воспаряли и поднимались к высшим. Я затрудняюсь объяснить здесь, потому что по отношению к нам Тора раскрывается во всевозможных формах. Форма ее написания — это буквы, да, в Танте. И мы изучаем это, что в целом есть желание получать, которое должно принять на себя сокращение, экран, отраженный свет, тем самым оно становится подобным светом, и в мере подобия свету есть совпадение по свойствам между ними, и тогда, согласно этому, когда есть совпадение между ними, тогда свет наполняет желание, или желание наполняется светом, и в наполнении желания светом у нас есть действие, которое называется танта, таамим утиот, тагин никудот. И в этой танте у нас выясняется вся система. И так танта за тантой, за тантой, во всевозможных формах, уровнях авиюта, экранов, взаимовключений, а затем после разбиения, когда мы уже исправляем килим, в таких входах и выходах цветов, святов в Келим и обратно при выходе святов из Келим происходит впечатление внутри человека из Келим и святов, которые делают его понимающим, раскрывающим Тору и в Торе раскрывающим Творца. Внутренняя сила в Торе, которая раскрывается по отношению к человеку. Мы вообще говорим обо всем только по отношению к человеку. Внутренняя сила, которая раскрывается в человеке, это Творец, взаимовключающая сила. Пожалуйста. Тора говорила на языке людей. Первый пункт. «Проси в себе знак у Творца Всесильного твоего, из глубины или преисподней, или сверху, из вышины. Что между первыми поколениями и последними? Первые поколения знали и созерцали высшую мудрость и умели складывать буквы, которые были даны Моше на Синае, и познают в высших буквах, которые исходят из Бины, и в нижних буквах, исходящих из Малхут, мудрость управления действиями в этом мире». Десятый пункт. Зоар выясняет понятие «и призвал он Моше», поскольку несомненно, что у этого призыва нет никакого сходства с материальным. Но, как сказано, «словно на языке людей говорила Тора». И поэтому необходимо понять внутренний смысл этого призыва. И это «проси в себе знак у Творца Всесильного твоего», то есть букву из букв имени Авая. «Из глубины ли преисподней» — это нижняя буква «Хей» имени Авая. «Малхут» или «сверху» из вышины — это буква «Ют» Авая Хесед. И эти буквы — это келим десяти сферот, в которые распространяются света. И из этих букв и их сочетаний создались речь и этот призыв свыше, подобный материальному призыву, выходящему из составления материальных отдельных букв. Кроме того, что мы привыкли к буквам, что это символы, знаки, сочетание букв, это уже слова. Кроме этого, есть у нас еще они в звуках, в красках, во всем, что мы только можем себе представить, во всех наших чувствах и в сочетаниях между ними. Поэтому буквы — это не просто так буквы, символы, которые включают свет и кли, когда они объясняют нам меру совпадения тождественности светов килим и в каком виде и каким образом кли становится подобным свету. И это то, что мы, по сути дела, должны знать. Формы подобие келим светам, потому что в этих формах работы наша работа, потому что мы приводим к этому совпадению. Да. Сила Торы. 88 пункт. Нет ни одного слова в Торе, указывающего на слабость или разбитость. И когда ты изучишь это слово и постигнешь его, ты увидишь, что оно по силе своей, как молот, разбивающий скалу. А если слабо оно, то это в тебе. Как сказано, ибо это в вас не слово пустое, а если пустое оно, то это в вас. И поэтому, говорит Писание, усиливайся все больше. Мы не говорим о Торе вне человека, как вообще обо всей реальности. Также и Творец это приди и увидь. Все это раскрывается человеку, и все раскрывается только по отношению к человеку и в соответствии с его усилием. Благодаря его заслуге, насколько он пришел к чистоте, настолько он и раскрывает. Поэтому мы должны понять, что вся Тора, сказано, «Запиши ее на скрижалях своего сердца», когда все раскрывается только по отношению к человеку, и человек должен раскрыть ее полностью. А это называется, что приходит в своем кли к полному исправлению. И у каждого есть своя Тора. И невозможно сравнивать Торы между людьми, потому что у каждого есть выход, точка выхода, в котором он раскрывает свое реальность, точку в сердце, украситься венцами святого имени. 324 пункт. «Счастливы праведники, которых Творец обучает глубоким тайнам высших и нижних ступеней, и все это во имя Торы. Ибо каждый, кто занимается Торой, украшается венцами его святого имени, ведь Тора — это святое имя. И тот, кто занимается ею, отмечается и венчается святым именем, и знает тогда скрытые пути и глубокие тайны высших и нижних ступеней, и не страшится никогда». Изучать Тору называется, что человек все время, когда он работает над решимот, над выяснением новых решимот, он выясняет, как он может привести свое желание получать в соответствии с помощью света, возвращающего к источнику, то есть получить экран, производить действие зивуга между желанием и светом с помощью экрана и отраженного света, и тогда он принимает формы его связи со светом, и эти формы каждый раз раскрывают ему святое имя, это имя Творца, раскрытие Творца творению, которое происходит внутри парцуфа от Пэй до Табура. И так он с каждым разом раскрывает Творца все больше и больше и больше. в соответствии с его состоянием, его местом в общей системе от системы Торы, так он и раскрывает свою часть в Торе. Да. Если хотите спросить, пожалуйста. Да. В чем разница между Торой и светом? Свет абстрактен, а Тора уже система, которая приводит свет в соответствии человеку, насколько человек приводит себя в соответствии с свету. Тора — это система. Есть свет, который абстрактен, но Тора света — это когда свет уже находится внутри системы, и это программа, это указание, она занимается человеком, обучает его. То есть это уже не абстрактно, это не высший свет, но свет, который действует внутри системы на душе. Да. Так свет, он внутри системы Торы, или Тора — это система внутри света? И так это называют. И система называется Торой, и свет, который в системе, называется Торой, и человек, который связывается с этим, называется Торой. Понимаешь? Так вот. Да. Можно вопрос о свободном выборе? О свободном выборе относительно системы Торы. Свободный выбор человека — это еще одно указание системы? Свободный выбор человека — это указание системы, которое переходит к человеку, и он должен воспользоваться своим свободным выбором. И так каждый раз с помощью своего свободного выбора он связывается с системой. Иначе нет у него входа в систему, только через свободный выбор. Свободный выбор — это словно код, с помощью которого ты открываешь дверь и входишь. Да. И этот код, по сути дела, система дает человеку своего рода место, пространство, место выбора, которое уже не находится там, оно там не действует, этот код там. Я не понял, как? Еще раз. Система. У системы есть место. Там, где человек вносит свой код, и тогда он входит в систему. А иначе он не может действовать. Но как ты со своим кодом, скажем, в каком-то месте? Чип, да, скажем правильно. Так что это за код? А выше знания. Каждый раз в другом виде. Но с твоей стороны, со стороны твоих решимот, твоих личных данных, выше знания, если ты работаешь с ними, ты входишь в систему. Да. Ну, заголовок «Кнессет Исраэль» зависит от занятий Торы. 373 пункт. Кнессет Исраэль предстает перед царем Зейрампином только благодаря Торе. И все время, пока Исраэль занимается Торой на земле, Кнессет Исраэль пребывает с ними. Если они пренебрегли словами Торы, Кнессет Исраэль не может находиться с ними даже одного часа. Поэтому, когда Кнессет Исраэль устремляется к царю благодаря Торе Нижних, сила ее растет, и святой царь рад принять ее. Хорошо, вся Тора, мы понимаем, что она реализуется не одним человеком. В одном человеке Тора действует только, чтобы привести его к месту реализации, и не более того. То есть она пробуждает в нем хисароны, пробуждает в нем ощущение отсутствия правильного и приводит его к месту реализации, и человек приходит в группу, к учителю, к книгам. То есть это устроено свыше, это Тора устраивает. А затем уже начинается все больше и больше, с каждым разом все больше и больше свободный выбор со стороны человека, когда он должен выбрать. И здесь уже выяснение со стороны человека, что больше, что меньше, что первично, что вторично. Понимает ли он? Есть люди, которые очень быстро воспринимают процесс, который нужно пройти, потому что все зависит от объединения между людьми. Есть те, которые это слышат, но не очень-то принимают и сопротивляются. И есть такие люди, которые слышат и не слышат, думают, что не совсем так нужно делать, не страшно, если мы не сделаем. Словом, есть здесь несколько подходов. По сути дела, это три подхода. То, что отказывается открыто, о чем говорит Тора, быть объединенным с другими. Второе, готов на это. И как ты это реализует? И третье, не принимающее это в таком виде, как будто это не относится к нему. Да, вот такие подходы. И Тора приводит человека к реализации, и тогда в соответствии с тем, насколько человек правильно пользуется, более или менее, это, по сути дела, его судьба, его вход. Здесь книга, учитель, группа действует на человека. В конечном счете, Тора действует через третий фактор. Учитель, книги, группа. И так продвигается. И все зависит от Нест Исраэля, от собрания Исраэля, то есть насколько собираются все вместе в направлении прямо к Творцу, раскрыть Творца, чтобы доставить ему наслаждение. Это называется Кнессет, собрание Исраэля, собрание желаний эгоистических вместе для того, чтобы быть местом для раскрытия Творца. И все это правильное собрание, конечно же, полностью зависит от занятий Торой. То есть насколько люди связываются, стараются, насколько это они могут сделать, но, конечно же, они не способны, потому что все противоположны объединению, но они способны пробудить свет, возвращающий к источнику, и он светит им. Потому что есть у них точки в сердце, так в объединении этих точек в сердце, хоть каком-то, они могут задействовать свет, возвращающий к источнику, хотя существует между ними преграда, махсом между ними и источником света, и этот свет тоже светит им обратно через этот махсом, хотя нету прямой связи, они противоположны друг другу, но это действует. Так выстроена система Торы, что даже если они противоположны друг другу, желание Кнессет Исраэль полностью разбиты, и все эти части разбиты, но все-таки, если хоть как-то они просят, даже если это все неправильно и не к объединению, все-таки система действует, потому что она разбита изначально, была в таком виде, еще перед душами было также разбиение в системе, и поэтому она понимает разбиение в душах и правильно реагирует. Да. 389 страница. Кнессе Исраэль зависит от занятий Торы, 374 пункт. И всякий раз, когда Кнессет Исраэль является пред царем, но Торы нет с ней, сила ее истощается. Горе тем, кто ослабляет высшую силу. Поэтому счастливы занимающиеся Торой, тем более в тот час, когда нужно поддержать Кнессет Исраэль, то есть в полночь. В это время Творец призывает его и говорит: «Ты мой раб, Исраэль, в котором я прославлюсь». Пока вопросов нет. Хорошо, еще не пробудились дальше. Творец прикрывает его, и Шхина расправляет свои крылья. 182. Каждый человек, занимающийся Торой, губы которого произносят Тору, Творец укрывает его, и Шхина простирает над ним свои крылья. Об этом сказано: «И вложил я слова мои в уста твоих, и в тени руки своей укрыл тебя». И к тому же он воздвигает мир, и Творец радуется с ним, как в тот день, когда были основаны небо и земля. Система действует на человека через келим и через свята, и он находится между ними. На самом деле человек не относится к келим, потому что это желание, он и не относится к цветам. Он относится к экрану. Как мы говорим о точке в сердце, это решимо от экрана, от отраженного света, который когда-то был в кли до его разбиения, и тогда осталось от него решимо. И это главное. Поэтому мы должны понять, что мы находимся так между двумя ими. И свет не относится к нам, и кли к нам не относится, но связь между светом и кли — это наше предназначение, это наша уникальность, это наш источник, это мы. Когда мы составим, построим связь между светом и кли, там мы будем чувствовать себя. Так, но не к желанию получать и не к свету мы не относим себя. Мазаль тов, дорогой мой. Поздравляем. Отлично. Ну, Раф, да. Ради получения Торы, да. Каковы условия? Каковы условия получения Торы? Да. Сказано, что человек хочет подняться над своим эгоизмом в желании отдавать. Что хочет, не то чтобы мог, хочет. И это желание, хотя оно и не совсем точное, но что-то в направлении этого. Да. Я хочу понять, каковы условия духовного рождения. Что тебе нужно для того, чтобы родиться духовно? Условия духовного рождения.
That we will have this spiritual baby, that we will be born in the spirituality.
Для того, чтобы родиться в духовном, мы должны прежде всего войти в зарождение, в ибур, и находиться в развитии. Зарождение 7, 9 или 12 месяцев, и только затем родиться. Ты спрашиваешь о рождении или вообще о начале пути?
Several contractions one at the time and
Например, в материальном мы видим, что должны пройти родовые схватки, и много. И нужно много работать, пока схватки не становятся чаще, и выходит ребенок. Может, есть что-то похожее в духовном? Теперь я не знаю, это произойдет или нет. Но есть постоянная работа со схватками. Я чувствую, что то же самое должно быть с товарищами, так как и вы, каковы условия, чтобы родиться и в духовном. Все, что мы видим в этом мире на уровне животном, включая тело человека, все это следствие духовного. И так это в духовном, и поэтому, как следствие этого, создалось в материальном. И, конечно же, трудно войти в состояние беременности, есть проблема пройти беременность, это непросто, и тем более уж есть огромная проблема родить на простых уровнях. Животных это легче, у человека это совсем непросто. Даже до сегодняшнего дня это опасно. Это состояние до сегодня непростое состояние. И мы видим, теперь, почему это так, поскольку есть много выяснений. На уровне рождения от входа семени в матку, когда есть 3 дня усвоения семени, затем 40 дней оформления плода, 3 месяца первый предел, второй и третий, по 3 месяца все, затем рождение. Мы видим, как эти схватки происходят. Это как двери, которые вращаются на оси, и одна ось, и другая. Эти двери должны раскрыться, и тогда зародыш плод выходит, и это не совсем, потому что это Гальгаль Тайнам и Ахав, пока они начинают находиться во взаимной связи, вот так работать взаимно для того, чтобы он вышел, потому что этим он завершает внутренний период. Как питание, и воздух, и все. То есть это исходит из духовного. Процесс очень трудный, очень. Это как перейти из одного мира в другой. Он оставляет высшего, заботу о высшем со стороны высшего. И должен с этого момента и далее существовать самостоятельно, якобы. Конечно же, Высший все, всем его обеспечивает, но он должен начать управлять своими системами и работать сам. Поэтому отключение от Высшего и переход в свои системы его — это процесс очень непростой. Процесс рождения заключается в этом. И также, когда он отрывается от Высшего, он должен отрываться от всего, что он получил от Высшего, потому что зародыш в чреве матери видит из конца мира в конец, когда есть у него весь свет бесконечности в свойстве нефиш. А когда он начинает рождаться из наранхай нефиш, он становится нефиш де руах, то есть очень маленький свет, но его. Потому что руах — это когда он сам двигается, сам начинает производить какие-то действия, пожелания, выражает себя свободным образом. Ну, я не очень люблю говорить об этом и слишком много рассказывать, потому что этого понять нельзя. То, что мы думаем в этом мире, это то, что, и то, что мы проходим в духовном, это очень-очень отличается. Процесс вроде бы тот же процесс, но то, что мы видим в материальном, в духовном, это принимает иную форму. Главное — продолжать. из того, что, в чем мы находимся, и это произойдет постепенно. Вот и все. Хорошо, дальше. Выше, самая высокая ступень из всех. 186. Счастливы те, кто занимается Торой, ибо стоят на более высокой ступени, чем все. Тот, кто занимается Торой, не должен совершать ни жертвоприношений, ни всесожжений. Ибо Тора лучше всего, и она связь всего, связь Малхут. И поэтому сказано: пути ее пути приятны, и все стези ее мир. И сказано: велико благополучие возлюбивших Тору твою, не оступятся в пути. То есть занятие Торой, когда человек занимается всевозможными исправлениями, в порядке исправлений он покрывает все материальные действия всевозможные, вообще все, потому что все выясняется в мысли. Да. Что? Продолжать? По всей видимости, люди не чувствуют. Святая Тора — это радость всего. Первый пункт. При всеобщем ликовании утренних звезд восклицали все сыны Творца: «Счастливы Израиль, ибо Творец дал им святую Тору, которая является всеобщей радостью, радостью Творца, местом прохождения Его, как сказано: «И была я радостью каждый день». И вся Тора — это одно святое имя Творца. И Торой был создан мир, как сказано: «И была я у него питомицею», Амон, читай, не Амон питомица, а Уман, мастер, ибо она была его мастерским инструментом для создания мира. Да, все раскрытие Торы — это раскрытие процесса, раскрытие системы, раскрытие программы, в которой существуют все детали всей реальности, как они проходят заботу, начиная с своего рождения, создания и до конца, когда они уже достойны ступени после конца исправления. И мы не знаем, что это. Мы изучаем только, как прийти к нашему исправлению. Это, по сути дела, Тора. Да.
Давид...
Давид Костенберг из Торонто спрашивает, что значит, что мир создан ради Торы, потому что все, что создано, это для того, чтобы исполнить процесс, и чтобы в конце процесса мы пришли к полному отождествлению с Творцом, и на этом завершается наше развитие, о котором нам рассказывает Тора. Более этого, мы не знаем, нам не рассказывают. Это и так находится выше времени, движение места и всех этих воображаемых понятий, к которым мы привыкли. Но необходимо понять, что все разбиения, исправления, весь процесс, он для того, чтобы мы получили в точности ту же форму, что и Творец. Да? Отдачи. Только у него это отдавать, а у нас получать ради отдачи. Но, по сути дела, суть действий — это те же действия с его стороны и с нашей. И когда мы приходим к полному уподоблению согласно нашим действиям и действиям Творца, это называется, что мы приходим к полному слиянию. Тогда этим завершается вся система Торы. В своем действии она уже больше не должна нас сопровождать, реализовывать свои действия. Что происходит после этого, мы не знаем. Но искусство, мастерство, это называется, что мы знаем во всех возможных формах раскрывающихся, мы умеем пользоваться кли веры, инструментом веры. Да. Торой создан человек. Второй пункт. «И Торой был создан человек, как сказано, и сказал Творец: создадим человека, создадим во множественном числе. Сказал Творец Торы, «Желаю я создать человека». Сказала она ему, «Этот человек согрешит и рассердит тебя, если не будешь ты терпелив к нему, как будет он жить в мире?» Сказал он ей, «Я и ты произведем его на свет, ибо не зря я называюсь терпеливым». Да. Творец называется общим светом, совокупностью света, которые действуют в системе, которые являются частями Творца, называется 613 светами Торы. И они действуют и включают каждый из них. Да. Начало Торы в букве Бет. Третий пункт. Письменная Тора Зерампин и устная Тора Малхут произвели человека на свет. Как сказано, создадим человека в образе нашем, по подобию нашему. Сказано во множественном числе. Это тот образ, целем и подобие дмут, которые вместе создали человека. Образ Зерампин Захар, подобие в Никеве, в Малхут. От слова «дмама» — тишина. Ибо нет у нее самой ничего, кроме того, что она получает от Зерампина. И душа человека родилась от зивуга Зерампина и Малхут. И поэтому сказано «в образе нашем, по подобию нашему». И поэтому начало Торы в букве Бет, которая указывает на Зерампин и Малхут. Зерампин символизирует свет, Малхут — Келим. В той мере, в какой цвет и келим могут соединиться между ними во всевозможных формах, тогда из этого получается у нас уже парцуфы, которые родились. И эти парцуфы — это души. Понятно дальше? Четвертый пункт. Почему буква «Бет» с одной стороны открыта и с одной стороны закрыта? Когда человек приходит, чтобы объединиться с Торой, она открыта, чтобы принять его и соединиться с ним. А когда человек закрывает глаза на нее и идет другим путем, также она закрыта с другой стороны, как буква Бет, как сказано, «Если покинешь ты меня на день, покину я тебя на два». И не найдет он входа, пока вновь не соединится с Торой напрямую, по ним, и не будет отходить от нее. И поэтому Тора начинает, призывая людей, и провозглашает, и зовет их, как сказано, «К вам, люди, взываю я». Пятый пункт. Буква «Бет» имеет форму двух горизонталей и одной вертикали, которая их соединяет. Одна горизонталь наверху, к небесам, к Зерампину, другая горизонталь вниз, к земле, к Малхут. И Творец, то есть Исот, соединяется ими и принимает их. Шестой пункт. Три высших святых света, три линии, соединенные вместе, это вся Тора в целом, и они открывают входы для всех, открывают входы и передают свет вере, Малхут. Они — дом для всех, и поэтому называются они «дом». Ибо эти три линии в Бет, которые указывают на три линии Зерампина, — это «дом». И поэтому начало Торы — это Бет, ибо это Тора, и это исцеление мира. Но здесь он уже начинает нам рассказывать о буквах, почему у нее есть линия наверху, горизонталь сверху и снизу, и объединение между ними, с правой стороны как раз. Да. «Тот, кто не старается в Торе, далек от Творца». Первый пункт. Насколько должны люди оберегать свои пути и бояться Творца, чтобы не уйти с прямого пути и не нарушить речение Торы? Мы вообще спрашиваем себя, вместе ли мы находимся или нет? Если мы хотим насладиться от света, возвращающего к источнику. Второй пункт. Потому что каждый, кто не занимается Торой и не прикладывает усилия в ней, отдаляется от Творца, далек он от Него, и Шхина не пребывает над ним. И те ангелы, хранители, которые идут с ним, чтобы хранить его, уходят от него. И мало того, они провозглашают перед ним, говоря: «Уйдите от такого-то, который не заботится о величии своего господина. Горе ему, пусть оставит его высшие и нижние. Нет у него удела в пути жизни». Сейчас уже чувствуется, что мы начинаем думать об обвинении. Продолжим. Третий пункт. «И когда он прилагает усилия в работе своего хозяина и занимается Торой, сколько хранителей готовы охранять его, и Шхина пребывает над ним, и все возглашают перед ним, говоря: дайте почести славе царя, дайте почести сыну царя. Бережет он этот мир и будущее, и счастлива доля его». Вопросы? Третья десятка поехала в Западную Галилею. Да, видно там, я вижу Илона. Я еще кого-то там видел. Чуб, Литвинов. Ого, их много. 14 человек. 15, ого. Да, очень хорошо. Молодцы. А что они там делают? Хотят остаться там? До завтрашнего утра. Хорошо. Меня они не взяли. Ну, что поделаешь? Я уже старый, зачем я им нужен? Очень хорошо. Так что они хотят рассказать нам? Они нам послали один вопрос. Да. Если каббалисты пишут только из постижения, как ученые, как может быть, что они... Как написали статью, что о Торе до того, как был создан мир? Создан человек. Что значит, как, прежде чем был создан мир? Мир называется скрытием и открытием. До этого не было процессов, тоже были. То, что мы постигаем весь процесс. Мы не постигаем то, что было до создания желания получать, потому что мы относимся к желанию получать. Но с того времени, как существует желание получать, и далее мы постигаем четыре стадии прямого света. Все. Откуда мы знаем, что происходит дальше? До этого мы не знаем. И только когда мы из четырех стадий прямого света постигаем кетер, мы говорим: его желание насладить творение. Благодаря этому вышли четыре стадии. Вот это называется: из твоих действий мы познаем тебя. Когда мы изучаем парцуф, мы можем изучить, откуда он создан. Из любви, из его желания насладить творение. Но до этого нет. И прежде чем был создан мир, до мира это еще много. Он один, имя его едино. Весь процесс мы изучаем намного до этого. Еще, да? Есть еще вопрос от Бруно из Франции. Надо ли пытаться быть связанными с системой Торы в каждую секунду нашей жизни? Мы должны быть не объединенными, а находиться в ней, внутри этой системы. Внутри системы. И тогда... И тогда мы... Просто будем жить этим. Мы будем в центре действительности, все миры, все понятия, все процессы. Мы будем жить этим, мы будем чувствовать эту систему в полном, совершенном, вечном мире, себя совершенными и вечными. Мы не понимаем, что мы теряем, когда мы не включаемся в Тору. Это буквально из страны исправления в любую плоть излечит он. И с точки зрения восприятия реальности, видения, все, без того, чтобы держаться за Тору, человек как бы не находится в своем месте. На своем месте. Константин из Новосибирска спрашивает, что значит прилагать старания в Торе. Прилагать старания в Торе называется, насколько я способен быть связанным с этим, с этой системой, всем сердцем желанием, всеми своими желаниями, всеми мыслями, быть связанным с системой, то есть включиться в нее. Это значит, что, как бы это сказать, что я хочу войти со своими келим, испорченными, в той мере, в какой я могу исправить их в систему. И часть всех моих 613 желаний, которые я могу привести в соответствие с системе, называется, что я нахожусь в Торе. Все. То есть в той мере, в которой я отождествляю себя со всеми исправленными келим. Да. Какого отношения неправильного к Торе нужно остерегаться, чтобы это не стало смертельным ядом? Себя, не через десятку. Любая мысль вне десятки — смертельный яд. Любая мысль через десятку и за десятку — эликсир жизни. Очень просто. И есть у нас это разделение, очень четкое разделение. Да. Что называется, что нельзя пользоваться Торой, и чтобы не нарушить ее. Когда мы находимся в группе, намного хуже, если я не реализую себя в группе. Намного хуже, потому что дали мне все возможности, привели меня в это, и я пользуюсь в противоположном виде. Так я не только не даю себе возможности исправиться, я как бы словно сверлю дырку в лодке, да? Так все тонут в море. Понимаешь? В этом проблема. И поэтому нам нужно поручительство. Я встаю утром, я не помню, я в середине дня на работе не помню. Как я могу вспомнить, что я должен видеть всю свою жизнь через десятку? Как? Не напоминают мне. Я сам не могу, у меня нет в голове, чтобы это у меня выскакивало так. У меня пока еще нет таких желаний исправленных, которые тоже позволят неправильно смотреть на это. Я не смотрю на жизнь через десятку. И тогда все время, когда я так нахожусь в жизни, называется, что я животное. Если я смотрю через десятку, это называется «Адам, человек». И я большую часть дня функционирую как животное. Что же делать? И здесь все понятие поручительства. Мы должны обязаться изо всех сил, и каждый должен стараться, не зная что. наклеить напоминаловки в любых местах. И не то чтобы для себя, а он по отношению к другим обязывается по отношению к другим, что он все время будет в правильном восприятии реальности, в правильном отношении, чтобы напоминать через это всем своим товарищам, что они должны видеть всю реальность через десятку. Если мы так будем прикладывать старания, мы очень быстро будем продвигаться. Проблема наша в том, что мы не заботимся о том, чтобы каждый все время формировал себя в правильном виде. Да. Вопрос Антонио Гомеза из Испании. Что значит мысль в десятке? Вы сказали секунду назад, что мысли в десятке. Что все, что я думаю о духовном, я думаю, как я реализую, как это должно реализоваться в десятке. Десятка — это кли, а все формы, о которых я думаю, они должны реализоваться в десятке. Моти. Да, в результате всего, что мы хотим, чтобы это произошло, у нас просто удрученное состояние. Мы были на десятке на подключении Zoom, пришли с такой силой, и вдруг в течение учебы я чувствую, это не то, что я планировал. Силы падают, и вдруг вы сразу же говорите, вы не в обменении, ровно вы меня поймали на краже. Это настолько удручает. Ты не знаешь, как выйти из этого, и ты просто не устал, и все не так, как ты запланировал. Как? Я же не знаю, что делать. Поручительство? Еще поручительство, как бы? Что значит еще? Если бы так думали, если бы не давали мне возможности уйти из этого, конечно, человек да поможет ближнему. Это только на это выпадает? Да, только там. А кроме этого, а я не знаю, что можно сделать. Давайте сделаем, я не знаю. Что для нас важно? Деньги. Давай каждый 100 шекелей выложит, отдаст кому-то, если бы это можно было так сделать. И в тот момент, когда мы забываем, сразу же теряем. Так 100 помноженное на 10 — 1000 шекелей потеряли. Ну и все. Может быть, это позволяло нам все время беспокоиться. Но должен быть еще и детектор, который обнаружит, ага, ты не в поручительстве. Но я тебе даю только частичный пример. Когда это главное, это не главное. Это верно, что мы не чувствуем пока еще системы, не можем заботиться о том, что мы не чувствуем. Это нам не так важно. Нам важно пока что личное ощущение, а не групповое. Все это верно, но все-таки мы должны развивать эту заботу. И еще раз мы говорили о том, что вы проводите дежурство в десятке, да? Каждая десятка в своих рамках, но каждый человек в рамках его десятки, он находится на дежурстве. Сегодня Гершем был на дежурстве, скажем. Так мы приблизительно делаем. Я понимаю. Так нужно что-то с этим делать. Именно так. Было вчера собрание по распространению. Я даже на этом собрании сказал, что нам важнее сконцентрироваться на нашем внутренней заботе. Этот период, он очень важен для нас. Это очень чувствительный и критический период, чтобы мы на самом деле реализовали все, что мы сейчас изучаем. И подъемы, и падения. Будут еще и падения, вы увидите еще какие. Это не просто потеря сознания. Это будут тяжелые состояния. Буквально отсутствие сил, беспомощность. Но в виде гораздо более худшем и в групповом. И нужно быть в поручительстве. Здесь главное поручительство. В этом вся разница. Ты можешь сделать сам прекраснейшие действия, что там, но не эгоистически. Эгоистически, я хочу отдавать Творцу, людям всем. Я буду раздавать миллиарды, которые есть у меня. Я готов работать в любом месте, в любом состоянии. Да? Все, я отдаю, не оставляя себе ничего, я на самом деле пытаюсь любить. Если это не через десятку, конечно же, это эгоистическое действие, понимаешь? Так это. Это дарами, чтобы это не осталось так в воздухе, что называется провести действие через десятку. Что называется действием? Не знаю, вы сказали сейчас. Я сказал, и тебя спрашиваю. Я понял, я хочу не потерять этого. Вы сказали, все, что он делает сам, все мои мысли, все мои желания, все это из центральной точки десятки. И там мы объединены вместе. И там мы хотим прийти к раскрытию Творца. И вследствие раскрытия Творца, которое должно будет раскрыться в этом объединении между нами, из этой точки я действую. То есть я не действую сам, я действую, исходя из того, что мы как бы связались вместе, в центре десятки, и мы объединены вместе. И если я выхожу на какое-то действие, я выхожу оттуда, и я прошу оттуда, я думаю оттуда. Да. Да, что? Ну, поговорите между собой, что поделаешь. Это нужно стараться представить себе это состояние. Да. Там, где вы говорите, там это наше поручительство, там все в центре десятки. Мы уже там находимся в поручительстве, мы находимся уже и в конце исправления. Я как бы, если я попрошу поручительство от товарищей, я почувствую, как будто мы уже обязаны сделать это. Да. Ну, Теранс. Рав, что называется, что я прошу из центра группы, из центра десятки, из объединения между нами. Очень просто. Ты пришел сюда, вошел сюда и пишут «Теранс», да? Так вот, записался в группу. Какая ты десятка? Десятая. Ага, ты видишь, десятая десятка. Ага, сейчас. Все, что ты сейчас, ты не был в армии. Нет. Конечно, но это француз. И если спросят тебя, кто ты, Теранс 10. И все. Нет другого. 10. Ты ассоциируешь себя со своей десяткой. Ты оттуда. Ты оттуда. Ты представитель десятки. Ты делаешь все, исходя из десятки. Нет у тебя лица, нет у тебя формы, нет у тебя ничего. Ты работаешь только от десятки, и все. Нет у тебя ничего личного. В армии это чувствуется, да. Так вот, ты действуешь из десятки. Я не знаю, как это объяснить. Теперь я думаю что-то, хочу что-то сделать. Неважно, о чем я говорю, что я думаю, что я выполняю из моей десятки, из центра десятки. Когда это не я, это все мы вместе. Я на работе. Какой работе? Работа. Работа в материальном. Я в учреждении, я хочу попросить за мою десятку из центра десятки. Что я должен просить? Как я прошу? Как это относится к работе? Ты в середине дня хочешь попросить за десятку? Да, ну очень хорошо. А что ты просишь? От, у кого ты просишь? Но я не хочу просить из своего центра. Я понимаю, понимаю. Ты хочешь просить за десятку. Так представь себе, что ты сейчас в центре десятки обращаешься к Творцу и просишь у Него. Так что же ты просишь? Я прошу, чтобы ты заботился о нас, да? Все? Кем нами? Моей десяткой, моей. Заботься об этом, дай нам, что нам нужно, чтобы приблизиться к Тебе, чтобы сделать что-то, чтобы быть более понимающими, сильными, отдающими друг друга, любящими друг друга. Пожалуйста, ты можешь обратиться и просить, но или за десятку, или из десятки. Всегда ты находишься в центре.
But Rav, what's the difference between someone who is asking not from the center of the ten and from someone who is asking from the center of the
ten?
Потому что тебя иначе никто не слышит. Ладно, нужно перевести. В чем разница между тем, кто просит из центра или не из центра? Потому что не слышит, Творец не слышит. И если ты не просишь из центра десятки, и в индивидуальном виде он не слышит, ты не существуешь индивидуально. Есть здесь 10 частей, 10 сферот, которые должны быть объединены.
For his Assyria, and all the time he was thinking that he's asking from the center of the Assyria. Now he arrived in the lesson, and he sees talking to you that maybe he was not asking from the center. So.
Это к Моти весь день думал, что он находится в центре десятки, просит из десятки за десятку, и он приходит на урок и раскрывает, что по всей видимости нет. Нет, он был, он так просил и чувствовал, и это было на самом деле хорошо. Но затем. Ушла эта связь, да? Вошел во всевозможные мысли, в другие десятки, Зор повлиял на него, всевозможные вещи, да? Это потому, что нет поручительства. Когда на тебя действует какое-то желание новое, ты уже находишься под воздействием этого желания. Называется, что ты находишься в тюрьме. Это желание захватывает тебя. И об этом сказано, что человек не может сам себя вывести из тюрьмы, не может спасти себя из тюрьмы. А товарищи могут. Так почему ты входишь в тюрьму и не можешь выйти оттуда? То есть ты думаешь о всевозможных желаниях, твои желания посторонние. Это называется тюрьмой, потому что нет у тебя товарищей, которые заботятся о тебе. Нет поручительства. Вот и все.
Why every friend is asking, thinking that there is... No, my question is... How come we think that we are in Arvut, but finally we all the time discover we are not in Arvut?
Why are we thinking that we are in
Почему мы думаем, что мы в поручительстве? В поручительстве и с каждым разом раскрываем, что мы не находимся. Мы не находимся немного, но очень мало. И для того, чтобы удостоиться получения Торы, мы на самом деле должны находиться в требовании к поручительству. Требование о поручительстве должно быть. Требование за десятку, чтобы все были как один, и удерживать это состояние, это можно только с помощью поручительства, это невозможно, иначе как с помощью величия Творца, чтобы это было очень важно для нас, и так мы будем продвигаться. Тут ничего не поделаешь, и нужно быть постоянным. Но мы продвигаемся. Конечно же, желательно быстрее, но продвигаемся. Да. Орен Лейбович, который находится в Западной Галилее, спрашивает так. Вы порекомендовали на утреннем уроке думать как десятка об успехе другой десятки. Вы можете объяснить, как это происходит во время урока? Я не знаю, как это происходит. Это происходит так, что мы думаем вместе как одна десятка, что любая наша десятка думает о другой десятке. Прежде всего, что если мы вместе думаем о ком-то, о какой-то другой, нам легче быть объединенными, потому что наш эгоизм не находится в таком взаимном соотношении один с другим, в сопротивлении, в противоречии друг другу. Но мы думаем, как объединиться для того, чтобы думать о них, ты понимаешь? Так есть здесь какое-то направление от себя на других. Так я подумал, что это будет немного легче. Это как работа, которую мы совершаем вместе, действуем вместе. Ну, обычно это злое начало позволяет нам больше сделать в таком случае, да? Константин из Новосибирска спрашивает, как мы должны просить из центра десятки виртуальные ученики? Какая разница, виртуальные или невиртуальные? И где у нас центр десятки? Ты можешь мне нарисовать, где он находится? 2 метра от тебя, у них это 9000 километров от них. Это все виртуально. Как и вся наша система. В чем разница в системах? Это как в интернете. Ты говоришь со мной, когда я нахожусь через улицу, или ты говоришь со мной, я нахожусь через океан. Ну, в чем разница-то? Да. Раф, это понятие центр десятки, центр группы. Это такое ускользающее понятие, и вся наша работа от этого зависит. Не вроде бы, а вся наша работа выполняется в центре десятки. Давайте раз и навсегда попробуем в каком-то виде представить ее. Его центр десятки. Я прошу из центра десятки. Все товарищи здесь спрашивают, Раф, откуда просить? Что значит просить из центра десятки? И вы отвечаете, и мы снова возвращаемся и спрашиваем. И когда это закончится? Когда ты попросишь настолько, что Творец тебе устроит состояние? Это от меня не зависит. Я могу сказать, ты если не хочешь, не делай. Я не сказал, что не хочу. А что же ты от меня хочешь? Я сказал, что никогда, я здесь уже несколько лет, никогда я так не чувствовал сильного желания, товарищ. Отлично, в конце концов, ты раскрываешь, что есть что-то очень-очень важное. Это, можно сказать, на самом деле центр всей реальности и точка обращения ко всему, что мы должны сделать. И вокруг этого крутится вся система и действия, и задействования, и всего-всего-всего, а сама эта точка ускользает, как сквозь пальцы, и ты не можешь схватить ее. Это как искра. Оп-оп-оп-оп, и нет ее. Да. Ну так что? Так я спрашиваю, так что? Так проси у Творца. Ты приходишь ко мне с претензией, и я тебе говорю то, что говорят все каббалисты. Смотри, что они пишут. Все постигается только силой молитвы. Все. Тут ничего не поделаешь. Ты должен стараться. Да. Можно спросить по тексту, но в начале сказано так здесь. Человек рождается в зивуге Зайрампина и Малхут, и поэтому сказано в образе нашем, по подобию нашему. По подобию, да. И поэтому начало Торы в букве Бет, которая пока указывает нам на Зерампин и Малхут. Я думал, буква Бет указывает на Бину. Ой, ты можешь думать о тысяче вещей. Ну, так сказано так, сказано так. Есть еще тысяча причин, почему это буква Бет. Об этом ты спрашиваешь? Ладно, да. Как мы можем измерить поручительство в десятке? Мы не можем измерить. Так как я могу знать, поручитель ли я товарищам, и они мне, а ты не можешь знать? Никогда? Да. Когда будет у тебя парцуф, тогда виют, экран, отраженный свет, решемот, все понятия, которые раскроются между светом и кли, дадут тебе всю информацию. Может быть, не в первом парцуфе или втором, а когда есть уже различия между нижним парцуфом, средним и высшим, когда есть уже парцуфы, ты уже сможешь знать все. Только когда я прихожу к постижению, я могу знать. До этого ты не можешь вообще ничего знать, поэтому называется, что нет у тебя постижения. Окей, я понял. Что же называется постижением? Хорошо, ну... Эли Винокур из Оксфорда спрашивает нас, в мысли о другой десятке сегодня мы пытались реализовать это в десятке, и все время вспоминаешь лица определенных товарищей в десятке, которые мы выбрали. Как мы можем отключиться от каких-то специфических лиц и перейти больше к объединению? Это придет, не сразу, но придет. Придет. Вы не будете думать о лицах, о характере также. Постепенно это тоже испарится. И все формы, все впечатления, которые относятся к специфическим людям, вы почувствуете только хисарон, который хочет подняться к Творцу. И подняться к Творцу, и быть объединенным со всеми этими десятью свойствами, и так будете чувствовать десятку. Все материальные детали вы перестанете чувствовать. Да, но чтобы удача ему там была, сопутствовала. Да, Дуди? Так, по сути дела, сейчас период, чтобы важнее, чтобы мы находились на уроках. Сейчас мы должны дать все силы, чтобы не охладиться, и приложить все усилия к объединению, к реализации того, о чем мы сейчас говорили, дарование Торы, поручительство, то, о чем мы говорили о десятке, со всеми перерывами, которые есть у нас в слиянии, насколько это тоже важно, когда и день, и ночь, все важно, как одно целое. Если мы не прикладываем усилия, это на самом деле будет огромное разрушение, будет намного труднее вернуться к этому. Нужно бояться, что это перекроется. Сейчас есть просто окно возможностей и поддержка, панорама возможностей. А распространение во время урока Зора, например, это рассеивает усилия. Уроки Зора важнее, чем распространение, если ты об этом спрашиваешь. Настолько этого не было и не будет так, но пока что это так. Пока что так. И тоже я увижу это согласно результатам того, что происходит с людьми. И я вижу, что во вторник есть уже ощутимое падение в участии людей. Люди не воюют за против внутреннего охлаждения, не воюет с внутренним охлаждением, и это нехорошо. Они не хотят помочь в этом. Когда человек да поможет ближнему в этом, они не играют в воодушевление, хотя и нет у них, это ясно. Но вопреки этому нужно еще больше обращать внимание, что есть у меня возможность пробудить товарищей, и я не хочу, но я сделаю. И здесь все просто идут в потоке жизни. Нет у меня настроения, я прихожу в таком виде. Ну, как? Как такое возможно? Так где же этот человек, да поможет ближнему? Актером я должен быть. Если не по отношению к себе, так к товарищу. По отношению к себе трудно, к товарищу легче. Так товарищ то же самое сделает по отношению ко мне. Слышь, Гершин, перестань уже плакать. Да, ученик из Нетании послал вопрос еще в начале урока, как каббалисты пробуждали внешне друг друга и чем мы можем подражать им? В чем мы можем подражать им? Мы должны все время показывать приподнятость духа. Рабаш об этом пишет. То есть неважно, в каком состоянии. Ну, человек болен, ничего не поделаешь. Я вчера вообще не мог, не понял, где я нахожусь, потому что сделали несколько уколов. Я получил несколько таблеток болеутоляющих. Они меня просто привели в состояние, когда я не видел ничего, ни зора, ничего вообще. Но тут ничего не поделаешь. И сегодня у меня еще есть боль, но не так страшно. Можно участвовать. Но кроме этого, вы видели много раз, что я нахожусь так в состоянии, когда я засыпаю или иду спать, и я начинаю сердиться. Тогда начните сердиться друг на друга. Нет, мы должны все время давать дух. Это невозможно. Забота о состоянии окружения — это вклад духовное. Творец от тебя не требует никакого обращения. Ты должен обратиться к группе, к товарищам, к десятке, к ним. И если тебе нужно что-то для них, ты можешь обратиться к нему. Просто и все. Ну, Дуди. 391 человек. Тора — это древо жизни. 20-й пункт. Древо жизни — она для держащихся за нее, а поддерживающие ее счастливы. Древо жизни — это Тора. Высшее, большое и сильное древо. Называется Торой, потому что она показывает и раскрывает то, что было скрыто и неизвестно. И она называется жизнью, потому что вся высшая жизнь включается в нее и из нее выходит. Для держащихся за нее, для тех, кто держится за нее. Тот, кто держится за Тору, держится за все. Держится он за то, что наверху и внизу. И поддерживающие ее счастливы — это те, кто дают деньги для учеников мудрецов, чтобы они брали деньги и были партнерами в прибыли. 21-й. И поддерживающие ее помнят, что выходят от них сыновья, которые достойны быть преданными пророками. Красиво написано, а? Вот так вот. Так, кратко и конкретно. Угу. Хорошо, все? Ладно. Да, Влад. Как вы сказали, три дня уже есть какое-то ощущение падения в людях, которые приходят на утренний урок. А вы хотите, чтобы я все время давал вам новые представления здесь, да? Нет иного места, кроме утреннего урока и времени, и Зора. Правильно, ну так что? Чтобы все приходили. Да. Ну, так что? Так что же делаем? Что мы делаем? Кричать об этом, не знаю, что-то делать, чтобы человек понял, что нет ничего важнее. Мы приходим к согласию, что мы приходим на вечерний урок, и тогда только несколько человек приходят. Но я не знаю, что делать. Если мы не поднимаем важность нашей работы, важность раскрытия Творца, важность самого Творца, как результат этого важность десятки и все эти вещи, по сравнению с низким состоянием мира, низменностью всего этого большого окружения мирового, и вообще, и если мы не заботимся о величии, состоянии десятки и всего, ничто не поможет, ничто. Я не знаю, что еще делать. Посмотрите, какое здание у вас, какие условия. Все, я не знаю. Если вы не цените... Стоит, может быть, я не знаю. Жаль, что мы находимся в таком состоянии. Очень такой важный период, который мы проходим, это буквально вход духовный, вход зарождения. У меня просто не хватает слов. Нужно кричать всем, чтобы никто, чтобы освободил себя от надуманных занятий. Нет ничего важнее. Как Бааль Сулам пишет, что мы получили возможность и вернулись на землю Израиля и живем здесь. Надо понять, что и по отношению к духовному мы получили возможность. Есть определенное время, насколько мы можем находиться в этом и не находиться, не реализовывая. Я говорю на полном серьезе, это тоже возможность. Это окно может закрыться, и все. И вернется через 5-100 лет, не знаю когда, это уже меня не касается. Но, по всей видимости, это может произойти. Это может произойти, и у каждого есть падения, в которых он ничего не способен сделать, пусть убьют меня. Я это знаю на себе, все знают. И чем больше мы продвигаемся, это еще сильнее, когда нет никакой энергии, никакой возможности пробудиться вообще. И ничего не достигнешь, не достигнул, так вскоре умрешь, умру. Пусть будет, пусть будет, пусть. На все, да? Это ясно. Но не может быть, что все находятся в таком состоянии. Этого не может быть. И где ответственность тех, которые не находятся в таком состоянии? Понимаешь? Они должны быть ответственными, что сейчас их время пробуждать других. Только так. И это не чувствуется. Так может быть, сделать дежурство. Но если вы не сделать здесь порядка и не воевать против равнодушия, слабости в направленном виде, именно точечном, в конкретной проблеме этой, мы потеряем по-крупному. Но не то, чтобы ты создал там какую-то комиссию каких-то ответственных, и ты уже не думаешь об этом. Здесь должна быть работа все время. Что он говорит? Разрушает все. Легкомыслие разрушает все. Хорошо, я надеюсь, что мы улучшимся.
הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד נו ונקום מחר בבוקר